ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Крымское утро продолжается в эфире радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что вы можете принимать участие в нашей программе. Сделать это можно сразу несколькими способами. Выбирайте тот, который удобен вам. Во-первых, вы можете общаться с нами друг с другом в чате под трансляцией, которую мы ведем на канале Крым Реалии в YouTube. Находите на сервисе YouTube канал Крым Реалии. Подписывайтесь, если вы до сих пор этого не сделали. Ставьте лайк нашей трансляции. Это поможет увидеть нас большему количеству людей. Ну и, конечно же, пишите ваше мнение по поводу той информации, которая звучит в нашем эфире. Задавайте вопросы нашим собеседникам. Наиболее конструктивные и интересные комментарии я постараюсь озвучить в нашем эфире. Но если вы хотите непосредственно принять участие в нашем разговоре, или вдруг я не замечаю ваших комментариев, и вы хотите взять ситуацию в свои руки, вы всегда можете дозвониться к нам. Для тех, кто слушает нас в Крыму, работает номер телефона 8 800 10 06 926. Наши слушатели с материковой части Украины могут дозвониться к нам по телефону 044-490-2905. Итак, поговорим мы сегодня о том, зачем в Крыму раздают санатории, которые, я напомню, с 2014 по 2015 год усиленно национализировали. Вот на этот вопрос вы тоже можете отвечать в комментариях под нашей трансляцией. Нам интересна ваша точка зрения. Итак, ну, повод, собственно, для разговора у нас какой? Российская правительство Крыма передает в управление администрации Белгородской области соседней России санаторий Бригантина, который находится в Евпатории. Меморандум о безвозмездной передаче имущества подписан на экономическом форуме в Петербурге, сообщают российские средства массовой информации. По словам подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова, белгородцы после получения имущественного комплекса займутся реконструкцией и развитием детской здравницы. Ну, это же анонсируют и местные СМИ Белгородской области. Распоряжение о передаче санатория опубликовано и на сайте российского правительства Крыма. Далее цитата, что сказал по этому поводу Сергей Аксенов. «Нам выгодно, что субъекты России вкладывают средства в модернизацию и реконструкцию этих объектов, чего мы за бюджетные деньги не сделали бы. При этом все рабочие места будут сохранены, никаких проблем не будет. Ну и это будет дополнительный поток туристов, детей в первую очередь, которые будут проходить оздоровление». Уверен, что всем это будет выгодно, заявил Сергей Аксенов. Но это далеко не первая бесплатная раздача санаториев, которые были национализированы в Крыму в 2014 году. Так, в 2017 году крымские санатории безвозмездно передавались в управление российских Чечни и Башкирии. В начале 2021 года Следственному комитету России был бесплатно передан санаторий «Родина» на южном берегу Крыма. До аннексии он носил название «Украина». Некоторые крымские санатории были проданы, но по процедуре, которая вызывает очень много сомнений, вот об этих историях мы тоже поговорим сегодня подробно в нашем эфире. Я напомню, что вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части страны, звоните нам по телефону 044-490-2905. Ну, конкретно вот по санаторию Бригантина сейчас мы поговорим. С нами на связи Сергей Викарчук, переселенец из Крыма, специалист в сфере курортной отрасли, ветеран антитеррористической операции и предприниматель, сейчас занимается как раз туристическим бизнесом. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о, что известно о санатории Бригантина, насколько это важный актив, и что можно сказать о факте его бесплатной передачи руководству Белгородской области соседней России.
Ну, во-первых, объекты такие, которые вот вы перечислили ранее, там три, которые были переданы Ичкерии, Башкорстану, и еще вот и это передано в Белгородскую область, это в первую очередь воровство называется. Потому как это имущество принадлежит Украине и гражданам Украины. Оно было ведомственное, я уже сейчас не вспомню, по чьей ведомственности оно находилось, но тем не менее оно не должно было как бы вот так вот бесправно передаваться в собственность других субъектов, и тем более еще и враждебно к Украине, как бы. Вот, это первое. Ну и что еще важно заметить? Ну, для меня это, наверное, самое главное.
Ну, в целом, насколько привлекательным является этот объект для инвестора? Ведь Сергей Аксенов утверждает, ну, вообще это соглашение, да, подписано на экономическом форуме в Петербурге. И, конечно же, мы увидим его в дальнейшем в статистике инвестиционных соглашений, да. Вот с точки зрения привлекательности для инвестора, что из себя представляет этот санаторий «Бригантина»?
Объект долгое время находился, скажем, в состоянии, где в него очень мало вкладывалось и инвестировалось средств. Он внешне не привлекательный. Он расположен очень выгодно. Первая береговая линия, расположение это Заозерное. Вот как бы хорошие, а там очень хорошие пляжные полосы. Удобные для детского отдыха, оздоровления. Потенциал у него есть, но как бы объект очень долгое время не реновировался и вообще не инвестировались туда деньги. Вот. Как бы как потенциал есть. Единственное, не уверен, что Белгородская область сможет внести такой, как бы реновировать и сделать из него что-то там современное и как бы толковое.
Вот у меня перед глазами история другого крымского санатория, который называется «Фарос». Он тоже был национализирован, затем был продан. Да, его купила общественная организация «Федерация профсоюзов Татарстана». А осенью прошлого года жители «Фароса» заметили, что вот инвестор, который пришел на этот объект, он не ограничивается теми пределами, да, которые были у корпусов этого санатория. Он начал застраивать, по сути, «Фаросский парк-памятник». Памятник паркового искусства, которому почти 200 лет. И вот здесь вопрос к вам такой. Стоит ли опасаться повторения такой ситуации? Будет ли это действительно, может быть, какая-то реконструкция или ремонт «Бригантины», либо мы увидим новую застройку?
Если это будет реконструкция, реновация, это будет очень замечательно, с одной стороны. Хотя, на самом деле, корпуса построены довольно давно и построены не очень в, ну, скажем, современном стиле, и это даже не до царских времен, то есть, если вот так анализировать. И реновация, может быть, и спасла бы его, вот, но идеально было бы снести, наверное, и поставить что-то красивое. Но так, что-то в тех же границах этого, за этих сооружений, и зданий. Что касательно могут ли они себе позволить, я думаю, могут, они все что угодно позволить. У них, ну, как бы бесправие, и они этим могут. Они могут также само передать его в частные руки, а частные руки могут делать что угодно.
Если обратиться к 2014 году, то тогда подконтрольное России правительство Крыма объясняло процесс национализации тем, что вот после национализации имуществом будут управлять более эффективно, оно будет приносить доход в бюджет Крыма. А теперь мы видим, что эти санатории, которые вот были отняты, да, были национализированы, они теперь раздаются бесплатно. Что, какой можно вывод из этого сделать?
Вывод очень простой, прямой. Непрофессионалы, которые пришли в 2014 году к управлению нашего, скажем, дома, показывают свое истинное лицо. И мы видим и понимаем, что они как были непрофессионалами, так и остались непрофессионалами и просто, ну, дорвались до кормушки. А теперь просто зарабатывают где-то, деребанят. И они украли тогда у нас в Евпатории 64 санаторно-курортных учреждения. Национализировали они это, назвали так, но я это называю украли. И вот и сейчас вот это яркий пример «Бригантина» и два предыдущих наших Евпатории. И как это происходит? И я думаю, там еще произошли ряд таких ситуаций, которые Национальный паралимпийский центр Украина, по-моему, он теперь, если не ошибаюсь, он был в Сушкевиче, а теперь он находится в управлении. Не уверен, но либо у него же, либо же там еще подставная компания, ну, какая-то история. Там много санаторий, и по каждому нужно пройтись вот так глубоко, проанализировать, разыскать собственников и просто дать этому публичную огласку. Это воровство века. Вот, если вот я вот почему очень, ну, трепетно отношусь к нашим санаторно-курортным учреждениям, Я заведовал этим направлением и работал. И для меня это очень как бы болит. Я не понимаю, как можно было украсть, а потом еще и передать, продавать, отдавать. Это неправильно.
Ну и мы будем об этом говорить подробно далее в нашей программе, но я хотел бы узнать еще вашу точку зрения. Вот такого характера инвестиции, да, которые вы характеризуете как скупка краденого, помогают ли они в целом развивать курортно-туристическую отрасль?
Для Российской Федерации это ничего не изменит. Они могут спокойно продолжать все это делать, потому что они вне правового поля этим занимаются. И плюс они обходят законодательство там международное. Единственное, санкции, если работают, санкции работают на большие там компании, которые там международные. А здесь Белгородская область, можно спокойно передать, и никто не понесет ответственности. Безусловно, если они реновируют и инвестируют в объект, и что я хотел бы посмотреть хотя бы там через год, что из него выйдет, то это будет позитивно для туристического региона и для самой Бригантины. Но мы посмотрим на результаты, я думаю, что это будет то же самое, что с набережной имени Терешковой, которую вот уже несколько лет никак не могут достроить, и уже двоих мэров посадят, или троих, уже не знаю.
Да, я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Сергей Викарчук. И к сказанному о набережной Терешковой могу дополнить, что по последним новостям в следующем году возобновится ее реконструкция, а смета строительства этой набережной выросла с 700 миллионов рублей изначально до 1 миллиарда 700 рублей. Но мы неоднократно говорили об этом объекте тоже в наших эфирах. Если вам интересно подробнее, вы можете обратиться к архиву наших радиопрограмм. Ну и следите, конечно же, за анонсами. Наверняка будем об этом мы говорить, потому что история еще далека от завершения. Я возвращаюсь к теме крымских санаториев. Напоминаю, что вы можете писать комментарии в чате под нашей трансляцией. Вот, например, наш слушатель и зритель Сашко Правыця с таким ником пишет: «Я був в Євпаторійській Бригантині. Там були два корпуси різних відомств. Якась профспілка». Сашко, вы можете дозвониться к нам в эфир, поговорим с вами о том, да, в каком состоянии вы застали санаторий «Бригантина» в Евпатории. Это дополнит, конечно, ту информацию, которая звучит в нашем эфире. Я напомню, номер телефона 8 800 1006 926. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас в Крыму. 044 490 2905. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой части страны. Мы продолжаем наш эфир. И перед тем, как перейти к разговору с нашим следующим собеседником, я буквально в двух минутах напомню историю еще одного крымского санатория. Это история национализации санатория «Фарос». Начну с новости, которая была опубликована на сайте подконтрольного России Министерства имущественных и земельных отношений Крыма. Итак, 19 сентября 2014 года была опубликована эта новость, и я ее в немного сокращенном варианте процитирую. В исполнение поручения заместителя председателя Совета министров Крыма Янаки совместно с представителями крымской самообороны 18 сентября 2014 года было проведено обследование недвижимого имущества, расположенного на территории Фарос, да, парка Фарос. В здравнице находилось несколько работников, которые, по их словам, прибыли из Хмельницкой, Ивано-Франковской областей и других регионов Украины. Вот на этом сообщении делался акцент. Видимо, это что-то страшное, если человек приезжает из других регионов Украины в Крым. И сейчас выполняют охранные функции. Информация о серверов удалена. Отключено внешнее видеонаблюдение со стороны Украины. Рабочей группой проведена инвентаризация денежных средств. Найдена инвентаризация основных средств. Аэросвит курорт, который управлял тогда санаторием. На месте опечатаны кабинеты, изъята бухгалтерская и другая документация для проверки, установлена охрана из числа народного ополчения. И вот как дальше развивались события с этим санаторием. Чуть более чем через год, в феврале 2016 года, санаторий «Фарос» продали, причем явно по заниженной цене. Если в январе 2015 года марионеточное правительство Крыма оценивало имущественный комплекс более чем в 2,5 миллиарда рублей, то на торги его выставили по цене уже 1 миллиард 421 миллиона. миллион рублей. Но это же аукцион, подумаете вы, ведь в процессе торгов цена может подняться до адекватной и даже выше. Но на этот аукцион допустили только двух участников, которые были вот странным образом солидарны в отсутствии желания торговаться за этот лот. Из публикаций российских средств массовой информации можно предположить, почему. Первую организацию на аукционе представлял Рустем Вахитов, а учредителем правопредшественника второй компании, как следует из данных сервисов раскрытия корпоративной информации, был Ростислав Вахитов. По информации российской «Новой газеты», это отец Рустема Вахитова. Вот так отец и сын встретились на аукционе по продаже санатория «Форос». Ростислав Вахитов ранее возглавлял представительство Татарстана в Крыму и на материковой части Украины. Каждый шаг аукциона должен был составлять 5% от начальной цены. Это порядка 70 миллионов рублей. Но этот шаг никто не делал. Ни отец, ни сын. В итоге размер шага сократили в 10 раз до 0,5%. И вот ровно один шаг был сделан. За 1 миллиард 148 миллионов 600 тысяч рублей санаторий «Форос» достался общественной организации Федерации профсоюзов Республики Татарстан. 1 миллиард 428, извините. А осенью 2020 года началась масштабная застройка прилегающего к санаторию Форосского парка памятника паркового искусства с уникальной коллекцией растений и почти 200-летней историей. Тогда выяснилось, что Федерация профсоюзов Татарстана, по сути, была таким юридическим прикрытием для настоящего покупателя корпорации «Татнефть». И по объяснениям новых застройщиков «Фороса», строится в парке лагерь для молодежного хоккейного клуба «Акбарс», который является одним из активов «Татнефти». Местные жители не очень-то и поверили в якобы благие намерения оздоровления татарстанской молодежи в Крыму и в то, что для этого необходимо вырубить значительную часть уникального парка. Вышли на протестные прогулки по парку, но вот эти протестные прогулки, которые начались минувшей весной, были фактически удушены в объятиях крымских чиновников и депутатов Госдумы, которые в челночном порядке начали ездить в Форос гасить вот это самое народное недовольство. Сейчас защитники Форосского парка погружены в переписку с различными российскими ведомствами, а застройка парка продолжается по плану застройщика. И это только один из примеров. Вот я говорил о том, что в 2014-м началась так называемая национализация имущества, в том числе и крымских санаториев. Первым же решением там более 150 санаториев было национализировано, и такие решения выносили в дальнейшем, потому что процесс национализации официально длился год, до марта 2015 года. Продолжим мы обо всем этом говорить буквально через несколько секунд. Продолжаем наш эфир. Я напомню, что говорим мы сегодня о бесплатной раздаче санаториев, которые были в Крыму национализированы в 2014 и 2015 годах. Так, вот мне тут пишут, что защищать имущество Коломойского нашел кого пожалеть. Ну, да, действительно, санаторий «Форос» принадлежал структурам, которые связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским. Ну, так о нем пишут средства массовой информации. Но здесь ведь речь идет не об имуществе, не столько об имуществе Игоря Коломойского, сколько об уникальном парке на южном берегу Крыма. Ведь крымчане вышли на защиту именно этого, а не на защиту имущества Игоря Коломойского. Я напомню, что если у вас есть вопросы или вы хотите как-то дополнить ту информацию, которая звучит в нашем эфире, вы всегда можете к нам дозвониться. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. 044-490-2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Вот тут, я напомню, что желательно писать ваши комментарии так, чтобы я мог их процитировать в эфире. Ну что же, продолжу я обзор того, что случилось с крымскими санаториями. Вот в разговоре с нами Сергей Викарчук говорил о том, что нужно выяснять, кто же сейчас является владельцем вот этих вот санаториев, которые были, скажем так, национализированы в Крыму в 2014 году. И некоторая часть владельцев, да, бенефициариев этого процесса национализации в Крыму, она уже известна. Например, российские средства массовой информации писали о новых приобретениях в Крыму российского миллиардера Аркадия Ротенберга. Писали и о том, что Владимир Путин наконец-то заполучил в свои владения санаторий Глициния, к которому он присматривался как минимум с 2004 года и так далее. Вот подробнее о том, кто же является выгодополучателями процесса национализации и дальнейшей или раздачи, или распродажи санаториев в Крыму, мы поговорим с Валентиной Самар, руководителем Крымского центра журналистских расследований. Валентина, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Итак, говорим мы сегодня о, наверное, завершении, да, вот этой операции по национализации. Мы видим, как раздаются бесплатно крымские санатории или продаются по процедурам, которые вызывают очень много вопросов. Можем ли мы говорить или как-то очертить круг лиц, которые являются основными в итоге выгодополучателями вот этого процесса национализации и дальнейшей распродажи так называемого национализированного имущества?
Ну, я бы здесь провела несколько таких, разделила бы все имущество, которое касалось санаторно-курортного комплекса Крыма, все-таки на несколько категорий, да. Вы уже начали с высшей категории, с элитной категории, которая включает в себя жемчужины санаторно-курортного комплекса. Это, конечно же, Айпетри, Мисхор, Дюльбер, которые были еще в 2018 году, опять же, через третьи лица, через управляющую компанию инфраструктурных проектов, зарегистрированную на генерал-полковника Зарицкого, который был бывшим командующим ракетных войск и артиллерии, кажется, Российской Федерации. Потом оказалось, что это и генерал, и компания, это прокладка. В конце концов, все равно очутилось у друзей Путина. То есть элитный комплекс весь, он отошел либо к Ротенбергам, либо к Ковальчуку, к структурам, связанным с Банком России, которые уже с 2014 года пребывают под санкциями Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, и украинские в том числе. То есть это были жемчужины, но это были токсичные активы. И с одной стороны, как бы и хочется, и колется, но в конце концов было принято решение, что эти великокняжеские бывшие имения, конечно, отойдут в первые руки, в руки кооператива «Озеро», которая теперь полностью колонизирована южный берег Крыма. Вот это первая категория, элитная, и тут, конечно же, нужно иметь в виду, и что общего между и элиткой, да, и тем, что... не знаю, там, пионерские лагеря, да, что у них общего? Общего самое ценное, что есть в Крыму, это земля, конечно же, потому что весь санаторно-курортный комплекс, он включал в себя, конечно же, лечение, реабилитацию и климатическими какими-то факторами. Поэтому там везде большие участки земли, засаженные столетия тому назад реликтовыми парками, парковыми насаждениями. Это, как правило, ну, большие куски земли возле моря. И вот этот актив, он как бы не светится каждый раз при продаже, либо при даче там безвозмездное пользование, как, например, последний евпаторийский детский санаторий, да, который был передан там в Белгородской области. У них у всех есть очень ценный актив, то есть прибрежная земля, пляжная территория, зеленое насаждение, парки, часто это памятники парки, если мы говорим о той же Глицинии, к примеру, да, это Мисхорский парк, это Приморский парк Ялти, и поэтому это намного ценнее, чем то, что заявляют эти цены, которые называются. Вот, и так закончили мы с элиткой, там все понятно. Это царские, скажем так, владения теперь. А вторая категория, это были точно так же очень известные, очень авторитетные клинические санатории, научно-исследовательские санатории, в которых проводились исследования и по бальнеологии, и по климатолечению, климатотерапии. Крым, кроме всего прочего, был всесоюзной еще противотуберкулезной здравницей. И вот эти крупные медицинские учреждения. Они, конечно, их пытались сначала забрать все в Крым, так сказать, поскольку это все практически имущество Министерства охраны здравоохранения Украины, то есть это государственные активы, за которые, что называется, 100% положены санкции за их незаконное присвоение. Их пытались, конечно, повесить на бюджет Крыма. Но сразу стало понятно, что это просто невозможно. Крымский бюджет дотационный на 85% не потянет вот эти комплексы санаторно-курортные, санатории, детские в том числе, и клинические санатории. Поэтому их потихоньку стали перепрофилировать, в том числе и противотуберкулезные, и пытаться продавать. Была создана так называемая ассоциация, да, инвестиционное такое агентство, да, которое занималось продвижением этого продукта на продажу и пытались его продавать. Но не шло. Один аукцион за другим и не приносил результата, не приносил денег в бюджет. И эти санатории, они перепрофилировали, причем тихо тогда. Вот возьмем очень известную, и нам с тобой, Сергей, известную до боли, Бобровку, противотуберкулезный костный санаторий на меже Алупки и Смениза. Бобровка известнейшая, которая была учреждена в том числе и на пожертвования царской семьи, в которой лечили детей с костным туберкулезом, причем деток привозили на, что называется, на носилках, да, уходили они оттуда своими ногами, потому что там оперировали костный туберкулез. И мы знаем, как его рвали на части во времена до 2014 года. Сколько усилий общественности и журналистам довелось прикладывать для того, чтобы не дать забрать у детей даже последние в пляж в Бобровке, где детки отдыхали, который пыталась забрать и уже получила в аренду, собственно говоря, на много лет компания, связанная с другом-партнером Тарасом Козаком, другом-партнером Виктора Медведчука, белая дача которого, оформленная на компанию, теперь переоформленная на компанию его жены, находилась на меже с Бобровкой. И уже там больше нет никакого противотуберкулезного санатория, уже там не предоставляют лечение, в том числе операции по лечению костного туберкулеза. Вы можете зайти на страничку санатория имени Боброва, который теперь работает как обычный, да, там можно заселиться и просто отдыхать. Это уже не клиническое, не санаторное учреждение, это просто база отдыха на лето. И можно этот, конечно, ряд продолжать, потому что не может Крым содержать эти бывшие государственные санатории, не может Крым справиться с управлением этим огромным все-таки комплексом. И мы теперь видим, как последние, ну, и месяцы, и годы они просто раздариваются. Это, я так понимаю, уже на прокорм, не знаю, элите какой-то Белгородской области, которой достался санаторий для детей с родителями, Бригантина в Евпатории. Это огромная территория, 17 тысяч квадратных метров, это 20 зданий, весь комплекс 14 гектаров прибрежной земли. Это клинический, бывший кардиологический санаторий для детей юбилейный, тоже в Евпатории. Его передали Башкортостану. Еще, по-моему, в 2018 году санаторий «Пионер» в Евпатории, также детский, передали Республике Ингушетия. Там теперь отдыхают дети, отдыхают, именно не лечатся, отдыхают дети из всех этих российских республик. Потому что нужно развивать эти территории, а в бюджете Крыма денег для этого нет. И инвестиций, как мы знаем, в Крым нет. Вопреки всем заявлениям, которые там делались и подписываются на Питерской этой международной экономическом форуме, подписываются какие-то якобы договора на развитие санаторно-курортного комплекса, но потом в итоге оказывается, что самая дальняя за граница — это Белгородская область.
Российское издание «Проект» до того, как стало жертвой вот этого иноагентского погрома, который продолжается в России, писало о том, что вот новым владельцем дачи «Глициния» стал никто иной, как, собственно, президент России Владимир Путин. Ну, вообще, это издание много писало о крымских сделках российской элиты. И оставило нам множество вот таких ценных материалов. Но вот по поводу истории с «Глицинией», что можно сказать, действительно ли, вот по вашей информации, да, Владимир Путин все-таки добился своего, и санаторий «Глициния», который ему понравился очень давно, теперь в его управлении?
Ну, это как бы предполагалось, да, что обидели Владимира Владимировича в Украине, признали сделку незаконной, потому что обошли решение кабинета министров тогда. Да, мы были, кстати, первые, кто тогда писал вообще в «Глицинии», кто нашел следы Владимира Путина в Крыму, где он потерялся после встречи в Чму-Таракане. Да, мы помним, тогда подписывался договор о восстановлении Керченской паромной переправы министрами транспорта Украины и России. И тогда это было между первым и вторым туром президентских выборов. И где-то потерялся на целый день Владимир Путин вместе с президентом Украины Кучмой Леонидом. Но как мы потом узнали и написали об этом, он осматривал территорию Глицинии, известная также как бывшая госдача номер один и рядышком номер два. Ее еще называют дачей Брежнева, но там, конечно, исторический аспект гораздо интереснее, потому что это, по сути, на этой территории, это была первая территория, на которой семья Романовых начала возводить свои южнобережные крымские дачи. Вот. Поэтому следы царской семьи, а потом всего руководства Владимира Владимировича в КГБ отдыхало там, и поэтому для него это было такое, ну, отчасти сакральное, наверное, место. И ему тогдашний его руководитель администрации Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Украины Виктор Медведчук, тогда вот пожаловали с украинского плеча, что называется, вот такой вот подарок, потому что, конечно, оно было недооцененное за смешные деньги, учитывая, какая там огромная территория памятника парка. Но вот таким образом сейчас оно возвратилось. Я так думаю, и по моей информации, там идут какие-то строительные, ремонтные, наверное, работы. И, конечно же, наверное, этот объект тоже появится в санкционных списках. Все это делается через фирмы-прокладки, зарегистрированные на, ну, у нас это называется, на лыжного инструктора, да, на людей, которые не имеют никакого отношения, а просто их записывают там вице-председателями. Точно так же в истории с «Глицинией» акционерное общество, теперь уже тогда еще ООО «Арианда-12», было зарегистрировано там за полгода до аукциона, записанная на тренера какого-то единоборства, вьетнамского, кажется, из Москвы, которые проживают там в депрессивном районе. Ну и он, конечно же, уже сменился там директор, и сменилась вообще сама структура собственности этой «Арианды-12». Тогда она была обществом с ограниченной ответственностью, и можно было отследить учредителя и бенефициара. Сейчас же это акционерное общество. В России, как мы знаем, не обязаны акционерное общество раскрывать своих конечных бенефициаров, своих физических владельцев, поэтому мы не знаем, на кого оно сегодня записано. Вот. Но как исследовал проект, да, вот все эти активы, которые приобрели Россия в Крыму, в оккупированном Крыму, они точно так же, как и активы национальной медиагруппы, которая имеет непосредственное отношение, одна из женщин Путина, да, они все находятся в одном и том же, в одной и той же компании, которая управляет этими активами. Ну, вот такая связь, которая собрала вместе в центр, сейчас могу ошибиться, центр учета, по-моему, и регистрации.
Да, ЦУР сокращен.
Да, ЦУР. Вот. И он держит акции, по сути, реестры акционеров самого банка и России, национальной медиагруппы. Это и акционерное общество «Массандра», которое было украдено у государства Украины. Это завод шампанских вин «Новый свет», который также был украден. Потом акционерное общество «Мое вино», которое управляет «Инкерманом». Ну, и «Массандра» тоже, кстати. Вот. И которые также в этом же ЦУРе находятся и реестры акционеров усадьбы Дивноморская в Краснодарском крае. Ну, теперь уже известно, где находится один из дворцов Путина.
В начале нашей программы мы говорили с Сергеем Викарчуком, и он охарактеризовал произошедшее с крымскими санаториями, которые были национализированы в 2014 году в Крыму и теперь проданы или бесплатно отданы, как сбыт краденого, вот, если я не ошибаюсь в точности формулировки. И вопрос такой, а насколько получается сохранить в тайне или как-то скрыть, да, факт покупки вот такого актива в Крыму российскими бизнесменами, владельцами, да, или людьми из окружения Владимира Путина, насколько все эти сделки просматриваются и насколько они являются прозрачными для стран Запада, для стран Евросоюза и для Украины, которые вводят по этим фактам новые санкции?
Ну, с новыми санкциями я бы не торопилась заявлять про то, что они появились, потому что мне вот, например, непонятно, почему до сих пор, вот что касается компаний, юридических лиц, которые стали выгодополучателями, да, от этой кражи, которая случилась в 2014 году. Мы помним, как некоторые активы перебрасывали, как горячую картошку, из крымских рук в московские руки. Та же «Массандра», как мы помним, передавалась, там была попытка передачи ее, ну, не попытка, да, она совершилась же, передавалась в управление делами президента Российской Федерации, потом перед так называемой продажей этот актив снова перебросили на Крым для того, чтобы этим занимался так называемое правительство Крыма. Но смотрите, насколько прозрачно. Ну, если это прозрачно для журналистов проект, да, если это прозрачно для журналистов украинских и других российских, и международных, которые писали об этом, конечно же, наверное, финансовые разведки стран, которые проводят проверку тех или иных компаний, и юридических, и физических лиц, которые причастны к тем или иным нарушением норм международного права, украинского законодательства, которые без разрешения правительства Украины приобретают эти активы, тем более государственные, это прямая норма, которая свидетельствует о том, что они должны быть подвергнуты санкциям. Ну, вот мы говорим «Банк России», мы говорим «Ковальчуки», мы говорим «Ротенберге», но уже там, кажется, нету места, да, где ставить штамп санкшн, да, и каким образом их еще санкционировать. Тем не менее, норма эта есть, и она должна, это так называемые вторичные санкции, да, что это означает? Вот если санкционная есть «Массандра», то странам, которые входят в Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Канада, другие страны, которые присоединились к этим санкциям, поддержали либо европейские санкции, либо американские, они, конечно же, должны рекомендовать, причем мы бы, конечно, для Украины было бы очень хорошо, если бы это была не рекомендация, а норма закона, национального закона этих стран, которая бы запрещала любые отношения с этими подсанкционными компаниями, которые были созданы на базе украинских государственных активов, либо, как это сказано в законе, в акте противодействия противникам Америки, кажется, известный закон, да, санкционный, которые частные активы, которые имеют значительные, значительную экономическую, извините за тавтологию, значимость, да, то есть они ценны. И поэтому, если кто-то имеет отношение и тем более приобретает незаконно без разрешения правительства Украины, либо украинских, либо иностранных владельцев этих активов, кто-то их присваивает, естественно, они должны тоже попадать под санкции. Пока что мы вот этой второй волны не видим. И экспертная сеть Крымской платформы рекомендует и Европейскому Союзу, и украинскому правительству, и представителям Соединенных Штатов Америки, чтобы вот эта вторая волна уже пошла. Необходимо санкционировать контрагентов подсанкционных лиц. Мы берем завод тот же «Море» или завод «Залив», да, которые сейчас строят корабли. У них есть десятки, сотни контрагентов Российской Федерации. Вот все, кто прикоснулся, не знаю, к этим активам, кто имеет отношения хозяйственные, бизнесовые с этими компаниями в Крыму, в том числе и с теми, которые купили вот все эти, якобы купили, да, это тоже вопрос, эти все активы, о которых мы сегодня говорим, либо получили их безвозмездные, там, длительные на десятки лет пользования, как это случилось с евпаторийскими детскими санаториями, они, конечно же, должны быть под санкциями. Люди, которые принимали эти решения, должны быть под санкциями. Люди, которые принимали участие в так называемых аукционах, мы видим, как они проходят, ну, тут очень прозрачно, потому что это все фанерно, да, мы видим, насколько компании, которые регистрируются накануне этих так называемых аукционов, у них нету никакой конкуренции, заходят совершенно левые для этого бизнеса какие-то структуры, у которых за душой ничего нет, и вдруг появляются какие-то миллиардные активы, на которые приобретаются эти активы. Конечно же, финансовые разведки стран-партнеров Украины, которые не признают, которые исповедуют политику непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерации, они, конечно же, все это отслеживают. Вопрос в том, насколько эффективно пополнять эти санкционные списки, и не следует ли уже как-то немного, наверное, перезапустить, перегрузить, перезагрузить вообще сами санкционные режимы, которые касаются Крыма, посмотреть, что работает, что не работает, и где то самое, не знаю, там, игла в яйце, которую нужно сломать для того, чтобы достичь главной цели, которую преследует вообще введение этих санкций. Заставить Россию без войны оставить эти территории.
У нас еще несколько минут есть, и я бы хотел с вами обсудить такой вот вопрос. Ну, вообще, Сергей Аксенов не очень-то поясняет, да, почему концепция поменялась, почему в 2014 году санатории крымские национализировали для того, чтобы ими эффективно управлять, и теперь их распродают. Но пытаются это различными нарративами, да, распространяемыми в телеграм-каналах, пояснять. И вот можно часто встретить в таких источниках информацию такую точку зрения, что вот, мол, страны Запада ввели против российских топ-чиновников или окружения Владимира Путина экономические санкции, им больше ничего не остается делать, как вот пожирать крымские объекты недвижимости и крымские земли. Мол, загнали их в такие условия. По вашему мнению, есть ли какой-то фундамент под такой точкой зрения, или все-таки санкции, они немного отбивают аппетит вот у таких выгодополучателей от процесса национализации?
Нет, ну, конечно же, мы видим, что туда чистый бизнес, тем более бизнес, который имеет какие-то активы либо контракты за рубежами в Российской Федерации, они не хотят идти в Крым. Мы видим даже по назначениям чиновников из территории России, да, которые приезжают, в основном это какие-то проштрафившиеся товарищи, которых отправили вот эту непочетную крымскую ссылку. Они, любой из них в любой момент может попасть под санкции, и в зависимости от поведения России эти санкции, конечно же, будут повышаться. И это касается не только Крыма, не только Донбасса, а касается вообще поведения России на международной арене, да. Но если говорить о санкциях, вообще тут ничего страшного на самом деле, если бы была обычная ситуация, если бы это не была оккупированная территория, если бы это была не территория, которая украдена у другого государства в нарушении всего и вся, то на этот процесс можно было посмотреть нормально. Более того, я считаю, что украинское правительство вело неправильную политику в отношении крымских санаториев и вообще санаторно-курортного комплекса, как и во всей Украине не была правильная политика в отношении земельных ресурсов. Но никогда государство, тем более такое слабое, коррумпированное, не может быть эффективным управляющим такого комплекса. Нужно было проводить приватизацию. Но мы видели, как на части рвали земли, парки, прибрежную территорию санаторно-курортного комплекса. Мы с тобой, Сергей, проводили десятки расследований, которые потом, благодаря реакции прокуратуры, даже в этот преступный режим Януковича, да, возвращались сотни, а то и тысячи гектаров земли детским противотуберкулезным здравницам, лагерям, санаториям государственным. Но они не управлялись, они рвались на части коррумпированными чиновниками и людьми, представленными руководить этими здравницами. Крымская ситуация ничем не изменилась. Это сейчас худшие времена украинские, да, можно сказать, худшие из худших. Когда чиновники ни перед кем не подотчетны, кроме батюшки царя, который им продолжает благодарить за участие в оккупации Крыма.
Но дно в этой ситуации нащупано уже или есть куда еще? Есть куда еще падать?
Есть куда. Еще много государственных активов, но они будут распределяться между чиновниками. Эти земли будут распределяться между теми, кто близок к власти. Если сейчас получить возможность доступа к этим всем акционерным обществам, мы бы увидели там акционеров, которые имеют то или иное отношение либо к людям во власти, либо к самой власти. Возьмите, к примеру, целую территорию Фороса. Да? Мы же видим, что практически он поделен между чиновниками, бывшими, нынешними кланами Татарстана. Это мы не зря назвали эту территорию теперь Нью-Казань. Она полностью распределена между кланом Миниханова. Мы видим представителей, выходцев из Татарстана, которые находятся и в правительстве Российской Федерации. Мы видим компании, которые всем известны. Это очень прозрачный процесс, потому что все знают, что такое Акбарс, и все знают, что такое Татнефть.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что Валентина Самар была с нами на связи. Говорили мы о истории, да, национализированных крымских санаториев, что с ними происходит дальше, и будем следить за этой темой. Оставайтесь вместе с радио «Крым. Реалии».